Добрый вечер, господа. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, говорится в известном, кажется, даже библейском изречении. И в это можно верить или не верить, но в пользу этого изречения говорит недавно открытый интернетовский веб-сайт, с которого я спечатал совершенно очаровательный документ, начинающийся со словов «Особая папка, совершенно секретно». Это документ от 1974 года, постановление секретариата ЦК Коммунистической партии Советского Союза, ну, скажем, об обращении к руководителям группировок Народно-демократической партии Афганистана «Парчам» и «Хальк». И тут всякие сверхсекретные фразы вроде «Встретьтесь с Бабраком и Тараки, передайте в отдельности следующие» и так далее. Об этом сайте и о работе, которая предшествовала его созданию, мы беседуем с Владимиром Буковским, давним нашим...
Добрый вечер.
Гость. Добро пожаловать. Владимир, кое-какие эпизоды из этой всей истории у нас уже озвучивались. Мы, помните, с вами разговаривали после вашего эпохального исторического визита в Москву, когда вы с только что купленным, вновь изобретенным сканером сумели кое-что снять. Потом была книжка. И вот теперь часть этих документов, вернее, значительная секция их, появилась на веб-сайте. Причем, что для меня ценно, и, видимо, для исследователей будет ценно, все это в оригинале. Все как сканировалось, так и читается. Я вот распечатал и смотрю на все эти волшебные буковки, которые раньше только богам на Олимпе показывали.
И по черкам, между прочим, такие красивые, как нас в школе учили, то, что от руки написано.
Особая папка, особая папка. Вот. Комитет государственной безопасности президент министра СССР 23 апреля 1984 года. Комитет госбезопасности с 1960 года поддерживает деловой конспиративный контакт с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины, руководителем отдела внешних операций НФОП Вадия Хададом. На встрече с резидентом КГБ в Ливане, состоящейся в апреле сего года, Вадия Хадад в доверительной беседе изложил перспективную программу диверсионно-террористической деятельности НФОП, которая в основном сводится к следующему. Ну и так далее. Основной целью специальных акций НФОП является повышение эффективности борьбы палестинского движения сопротивления против Израиля, сионизма и апрельского империализма. Вот, вот таких документов у нас полный стол лежит.
Да, ну мы сейчас, не знаю, далеки, наверное, от оценки, и это не наша задача сегодня там какие-то ярлыки клеить, потому что документы говорят сами за себя. Давайте еще раз вспомним историю, как это все получилось, потому что прорыв был короткий.
Это был очень короткий промежуток, это было примерно полгода. До того и после того все архивы уже были закрыты. После того, как все это кончилось, новый закон принят был, по которому на 30 лет закрываются все эти документы. Вот эти документы, которые сейчас перед вами лежат, они в Москве секретные. Если вы придете в архив, вам их не дадут.
На 30 лет, конечно, не со времени написания, а со времени принятия закона.
Со времени принятия закона.
Конечно, конечно, не дадут.
Не дадут. А вот кликните на компьютере, пожалуйста. Вот в этом как бы и вся идея. Дело было так. Это 92-й год. Коммунисты после провала путчи и всего остального вдруг ожили. Увидели, что их не добивают, на фонари не вешают, и пошли в наступление. И подали в суд, в Конституционный суд Российской Федерации, жалобу на президента Ельцина за то, что он неконституционным образом закрыл их партию КПСС. Начался
за всеми вытекающими обстоятельствами. Там большая же собственность была у партии.
Огромная собственность, вот эти все архивы были у них изъяты и так далее. И ельцинская команда перепугалась, потому что, во-первых, ну, строго говоря, это действительно был не очень конституционный ход. Закрыть по Брежневской конституции КПСС довольно трудно.
Пункта такого нет.
И они мне позвонили Бурбулис, позвонил, попросил приехать помочь с этим делом. И я приехал на одном условии. Откройте архивы. А иначе, говорю, у нас дела нет. Мы не докажем. Но они открыли. Была временная комиссия президентская по рассекречиванию этих архивов для нужд Конституционного суда, строго. Председателем ее был тогдашний министр средств массовой информации Полторанин. Вот. И, значит, соответственно, они это рассекречивали по нашим запросам. А запросы было делать очень сложно, потому что все, что мы видели, это опись. А в описи неизвестно, что это такое. Написано «Вопрос КГБ СССР». Что за вопрос? Или «Вопрос международного отдела ЦК». Что за вопрос? Гадай. И я тогда, долго думая, как бы, что ж с этим делать, я тогда, значит, потребовал по определенным шифрам открывать. Вот там, где стоит ОП, а это, значит, особая папка.
Ага.
Я сказал, вот это мне и открывайте. Те сказали, особую папку открывать нельзя.
Ага.
Я говорю, можно, можно. И пошел к Полторанину. Я говорю, Миша. А мы с ним, бывало, и выпивали вместе у него на даче. Я говорю, Миша, нужно. Он говорит, а что, что за проблема? Что сделаем? И он открыл все особые папки. А я, вооруженный своим ноутбуком и ручным сканером, все это скопировал, понимаешь?
Весь трюк ситуации состоял в том, что к ручному сканеру еще не привыкли.
Да, да, никто не знал про него. Да, и здесь еще он был в новинку. Я купил экспериментальную модель.
Но никто там не знал, что вы делаете, что
нет,
вы делаете.
Нет,
но спрашивали.
Спрашивали.
Ответ был.
Ну, во-первых, все подходили, а сидели же здесь бывшие там члены Политбюро, секретарь ЦК, с другой стороны новые министры ельцинского правительства. И в перерыв все скапливались у меня за спиной и смотрели, как я это сканирую. Самый обычный вопрос был, дорогая, наверное, машина. Дорогая машина. Один увидел, когда сканируешь, по экрану ползет текст, только наоборот. И черно-белый.
Угу.
А что это у тебя тут? А я говорю, а так, знаешь, мне, у меня уже глаза плохие, а так мне видней. Вот удовлетворился этим объяснением. Вот полгода у меня было.
Но, Володя, еще была дополнительная трудность. У вас же был этот сканер. Вот мы сейчас, перед нами лежат эти документы с некоторым таким разделом посередине. Что это такое? Расскажите, как это
получается. Ручной сканер, он очень неширокий. Он, к сожалению, берет только полстраницы. И поэтому каждую страницу нужно сканировать дважды. Два файла. А потом была такая специальная программа компьютерная, чтобы их соединять. Стичинг называлось, да, сшивать. И вот каждую страницу мне приходилось, по-моему, вручную сшивать.
А сколько всего страниц, если не секрет?
Ну, 7 тысяч документов. Сколько страниц может быть?
7 тысяч документов.
Да.
Я хочу напомнить только, что есть известная всем уже теперь книга Буковского «Московский процесс», вышедшая в 95-м году. И она состоит, в общем, ну, там много авторского текста, но, так сказать, там полно жемчужин вот таких. И оказывается, что в этом архиве в два раза больше. Так что, ради бога, открывайте, читайте.
Прежде чем мы перейдем к архиву,
удивляйтесь.
Потому что, да, прежде чем перейдем к архиву, чем деятельность закончила для Конституционного суда?
Ну, мы выиграли, президентская сторона выиграла. Решение Конституционного суда было Соломоновым. Они сказали, что запрет на КПСС, сделанный Ельциным, законен и конституционен, но он не означает, что коммунисты не могут создать новую партию. Они могут. И вот тогда возникла эта Зюгановская партия.
Но Зюгановская партия не имела ни морального, ни физического права на все эти архивы,
абсолютно,
на собственность и все, что у них отняли.
Да.
А через полгода, как мы уже сказали, архивы закрылись тихо, бесшумно, и все это.
И закон был принят о 30-летнем периоде секретности.
Значит, до 2022 года.
Тачка, ну, это дело динамическое.
Ну, да, может быть, другой закон. Закон можно принять. Другой.
Нет, закон тот же самый, но потом продлевается его срок.
А, это, конечно.
Срок, ну, я вам, забегая вперед, скажу по секрету так, что у меня там остались концы. Вот сейчас я получил, ну, где-то порядка 1,5 гигабайта.
Ух.
Текстов. Вот весь период Горбачевского правления с 85 по 91 у меня уже есть.
И в том периоде даже у вас в книжке,
да,
видно, что Михаил Сергеевич, дай ему Бог здоровья, очень даже поддерживал все эти движения террористические, снабжал их.
Вы посмотрите на подписи. Вот тут на некоторых документах есть подпись вручную. Тут стоит и подписи Яковлева, большого либерала.
Яковлева, да.
Ну,
да.
Так они,
да,
подписи они хотели, не хотели, все равно они должны были
вот,
это делать.
Да, да.
Ясно совершенно это же.
Они рассматривали ведь международную эту арену как арену борьбы, потому что американцы ведь со своей стороны тоже что-то делали.
Ну, письмо Андропова Брежневу. В соответствии с решением ЦК КПСС, Комитетом государственной безопасности 14 мая 1975 года передано доверенному лицу разведки КГБ доверенному лицу разведки КБ Хададу,
да.
руководителю службы внешних операций
народа. Кто он был?
Он был заместителем Ясира Арафата.
Арафата, да, да. Значит, партии иностранного оружия и боеприпасов к нему.
Почему иностранного, Владимир?
Зачем чтобы нельзя было идентифицировать. Это какое-нибудь американского производства, захваченное во Вьетнаме.
Да. Нелегальная передача оружия, нелегальная, осуществлена в нейтральных водах Аденского залива в ночное время бесконтактным способом при строгом соблюдении конспирации с использованием разведывательного корабля ВМФ СССР. Из иностранцев только Хададу известно, что указанное оружие передано нами. Председатель комитета госбезопасности Андропов, личная помощь. Понимаете, вот... Это...
А там интереснее есть документы. Да? Да, это в 83-м или 84-м году палестинцы украли какую-то коллекцию. Видимо, музей грабанули, да? Античное искусство называется. И вот и продают его, краденые эти все драгоценности, политбюро советскому. Просят поставки оружия и спецснаряжения взамен на сумму 25 миллионов долларов.
Ну, разумно.
Политбюро рассматривает вопрос, решает, что, ну что же, значит, да, принять.
Потому что уважали искусство.
Да, да. А искусство передать в госхран. И изучить вопрос о том, как и каким образом можно к нему допускать исследователей. Без разрешения КГБ этого делать нельзя.
Вот. Потому что воровы.
Ну, естественно, а то весь мир скажет, что появилось.
Представьте себе, в 92-м году, когда я этот документ нашел и прочел, я через знакомых музейщиков, архивистов выяснил, лежит эта коллекция. Причем лежит опечатанная. Опечатано. Никто так и не решился печать взломать. А там печать КГБ стоит. И никто не решился. Уж вроде СССР нету, и КГБ вроде не то. Да? А печать... И так никто не знает, что там в
До
сих пор в этом ящике.
А какой музей хотя бы знали?
Да вот нет, там не сказано было. Ну, грабанули музей. Продали ворованные товарищи Брежнева.
То есть они могли грабануть его где угодно, хоть в Норвегии. Это все равно.
Слушайте, но этот же архив, он же не касается только вот 75-го, там, 80-го, 85-го года. Он касается и 38-го. Да. Вот Коммунистическая партия большевиков, Центральный комитет, строго секретно, решение от 31 января 38-го года об антисоветских элементах. А. Принять предложение НКВД СССР об утверждении дополнительного количества подлежащих репрессии бывших кулаков, уголовников и активного антисоветского элемента по следующим краям, областям и республикам. Армянская ССР 1000 человек, белорусская 1500 человек, украинская 6000 человек и так далее, и так далее, и так далее. Что это значит? Дальше написано. По первой категории 1000 человек, по первой категории 500 человек. Первая категория – это расстрел. А вторая категория – это лагеря.
Или высылка.
Это говорится о том, что террор был тщательно спланирован.
Там было не просто тщательно спланировано. Знаете, что там было? Там была просто мясорубка. Вот поначалу шла разнарядка. Гораздо большая, чем здесь. Это дополнительный список. Там шло 300 тысяч на Украине, там столько по областям все расписано. Потом чекисты, выполнив этот список, как все нормальные советские производства, докладывал в ЦК и говорил, что мы вообще-то можем перевыполнить список, у нас есть тут еще элементы всякие. И просили дополнительного лимита, называлось. Вот эта вот бумажка, написанная от руки Сталином, карандашом,
вот между прочим.
Дополнительно Красноярскому краю 6600 человек, по первой категории.
Это Сталин в ответ на просьбу.
На просьбу.
Вот и Сталина плохо учили писать. Не нравится мне.
Это означало, что у местного чекиста была неограниченная власть над другими людьми.
Конечно.
Потому что ему же все равно какие 6600.
Абсолютно. Причем заметим, все эти цифры почему-то круглые, как будто враги народа в Советском Союзе, они только тысячами были. Меньше чем 500 там не бывает.
А вот, пожалуйста, шифровка. Секретно, подлежит возврату в 48 часов. Москва, ЦК КПБ, товарищу Сталину. Работа тройки закончена. В пределах лимитов по области. осуждено 9600 кулацкого, эсеровского, повстанческого и других антисоветских элементов. Дополнительно вскрыты кулацко-белогвардейские элементы, проводящие подрывную работу. Всего по области учтено 9000 кулацкого антисоветского элемента. Обком просит установление дополнительного лимита первой категории на 3000, второй категории 2000 и продлить срок до 20 марта. Секретарь обкома ВКПБ М. Каганович. Это он, это, да, он тогда...
Это чистил, его брат.
Чистил Украину.
Это его брат.
М. Михаил.
Да. А,
это его брат.
Это...
А с ним
нет,
что
нет,
случилось?
Нет, нет, он... нет, 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 нет. Нет, 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 нет.
Так,
здесь ведь очень плохая копия. Это что?
Л или М? Я не знаю, но у Кагановича был брат, который был секретарем обкома. Дело в том, что в это время Каганович был уже членом политбюро, так что он не мог.
Может быть.
Это не его
брат. Это не его, но это его брат.
Очень людоедские времена. Вот у меня гораздо, гораздо нежнее. У меня 74-й год. Такое либеральное время. Руководство сирийской компартии обратилось к КПСС с просьбой оказать содействие в обучении нескольких представителей этой партии, а дальше от руки. То есть, видимо, оно много раз обращалось, а вписывается...
Нет, это делалось секретно, чтобы секретарь машинистки не видели.
Понятно. А, значит, обучение методом конспиративной работы, в скобках, связь, тайнопись, обеспечение безопасности и т.д. Друзья, это руководство компартии, обратились также с просьбой обучить одного их представителя, опять от руки, некоторым специальным приемом работы с паспортом. Значит, это они удовлетворяют это самое. И дальше очень трогательно. Обучение методом конспиративной работы можно было бы поручить Комитету безопасности при Совете министров СССР и осуществить его в Дамаске. Что касается обучения представителя друзей специальным приемом работы с паспортами, то можно было бы принять его для этой цели в Москве сроком до 3 месяцев. Обучение возложить на того-то, а хозяйственное и материальное обеспечение на управление делами ЦК КПСС. Расходы по оплате проезда одного сирийца из Дамаска в Москву и обратно, и по его пребыванию в СССР, можно отнести за счет сметы по приему зарубежных партийных работников.
То есть это учили, как паспорта подделывать?
Ну да, конечно.
Подделыватель там масса всяких.
Там был замечательный документ, я его в книжке привожу, как в 1973 году итальянская компартия почему-то очень перепугалась. Они боялись, что будет какой-то фашистский переворот в Италии.
В каком году?
В 73-м, по-моему.
Так.
И они обратились в СССР. Так значит, что же Политбюро приняло? Это решение Политбюро. Во-первых, обучить итальянских товарищей приемам конспирации, значит, изменений внешности и ношению париков, а также изготовить им 500 паспортов французского, французских, швейцарских и так далее на фальшивые имена. Вот можно себе представить итальянское политбюро, едущее по Европе с французскими паспортами в париках и по-итальянски жестикулирующие в этих вагонах?
С финскими паспортами, скажем.
Ну, им не пришлось этого делать, конечно, никакого переворота не было, но они готовились.
Но у политбюро была напряженная и интересная жизнь. Они решали проблемы Восточной Европы, всякие мировые, в частности, все там... Польские проблемы, германские проблемы, все решали, все равно все в Политбюро сходилось.
Абсолютно. Все события того времени вы найдете и начало, и концы в решениях Политбюро.
Только Политбюро, секретариата.
Но везде, вот по документу, который я читаю, написано, что это решение согласовано с Комитетом госбезопасности.
Ну как же. А или сам Комитет госбезопасности приводит, делает представление, что... Значит, осуществление акций против американского и израильского персонала в третьих странах с целью получения достоверной информации о планах и намерениях США и Израиля.
Это что, значит, умыкать людей и из них вынимать
проведение
информацию?
Ну, это старый очень документ,
проведение,
потом они отказались от этого.
Проведение диверсионно-террористической деятельности на территории Израиля.
Это какой год?
Что это сегодня это? Идет, это
нет, диверсионно-террористическая деятельность. Нет, это, нет, это старый документ.
А это 84-й год. Да-да. Понимаете? А она идет, это диверсионно-террористическая деятельность.
Вот сейчас,
надеюсь, без участия Российской Федерации.
Из новых документов, еще не опубликованных и не повешенных. 88-й год. Ясир Арафат приезжает в Россию и ведет переговоры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И они вдвоем сидят и решают, как лучше проводить интифаду на территории Израиля.
Нет.
Клянусь, подарю.
О, Господи.
Я еще что-то я вот сейчас думаю, где? Принесли. В Израиле, наверное, лучше Эдику отдать Кузнецову, чтобы он первый опубликовал. Я вот решаю, кому дать публиковать.
Эдик Кузнецов – это главный редактор израильской газеты «Вести».
Теперь уже не «Вести», он теперь журнала.
А, ну да. Бывший заключенный со смертным приговором за якобы угон самолета.
Документы
за якобы. За якобы угон, якобы самолет.
Нет, они пытались угнать.
Они ничего не угнали.
Они, нет, попытка угона самолета. Попытка была, чего за якобы.
Они даже за самолет не дошли.
Ну да, но это уже они не виноваты, они хотели. Нет, давайте по-честному. Они хотели угнать самолет. Хотели.
Поэтому смерть.
Намерение.
Это другая проблема, да.
Намерение еще преступлением не является. Хотя его отягощает.
Нет, является.
Является.
Конечно, является. Если бы Мохаммед...
Конечно,
попытка угона самолета является. Если тебя задержали у трапа, и, слава богу, ты не успел угнать самолет, то, конечно, тебя...
Его бы очень просто и расстреляли бы.
Да, я занималась этим.
Если бы не генерал Франциско Франко,
да.
Нет, это...
который в то время помиловал вдруг 5 человек этих самых... Как они называются?
Баски. Полицейских.
Которые были приговорены к смерти.
За убийство. И получилось так, что вот Испания, понимаете, милует, а мы расстреливаем ни за что. Никого не убили, не ранили.
Нет, конечно, Дымшицу и Кузнецову повезло, я ничего не говорю. Я только против якобы возразил.
Есть замечательная книга Кузнецова, прекрасные вот его воспоминания. Это исключительная книга, вот дневник его в заключении, когда он спрашивал... начальника тюрьмы. Ну, вот когда меня расстреливать будут, и вот где? Он говорит, поверьте, я этого не знаю.
Это никто не знал.
Это специальный отдел ведает. Это меня не касается. Вас увезут отсюда, а там я не знаю.
Вы правильно говорил?
Да.
А с Дымшицем что произошло? Эдик сейчас возглавляет журнал.
То же самое, они оба теперь в Израиле. В 79-м году их обменяли вместе еще с 5 людьми, включая Алика Гинзбурга, покойного ныне, и так далее, на 2 шпионов и большой компьютер, как объясняли. Вот, 2 советских шпионов поймали в Нью-Йорке в ООН. И плюс еще приложили какой-то компьютер, который советские очень хотели.
Суперкомпьютер.
5 человек освободил.
Да, но это, конечно, не единственная операция. Мы знаем человека, например, которого тоже обменяли. В Швейцарию его отправили в обмен на...
Обменяли хулигана.
Да.
Обмен, кстати, где происходил?
В Цюрихе, в аэропорту.
В Цюрихе, да.
В аэропорту.
Это как бы мое второе место рождения. Ага. Аэропорт Клёттен. Я его обожаю.
Клёттен.
Да, прилетаю в Цюрих, я всегда на него смотрю ностальгически.
Говорится про...
Да.
А Кармалан, так сказать...
Там было так, это было телевидение, конечно. Я смотрел по телевидению. Что нас всех удивило, знаете что? Что вот пришел Буковский и заговорил. На каком языке? На английском.
Ну, мы в тюрьме все изучали языки.
Вот. Он заговорил по-английски.
Ну, почему бы ему не говорить по-английски?
Ну, как? Ну,
он из Владимирского централа.
Ну, не слышали никогда его на таком языке. Вдруг заговорил по-английски.
Дело в том, что в тюрьме все учили языки. У нас же было время все-таки в тюрьме. И было договорено весь день. Никто в камере не разговаривает. Только после ужина можно разговаривать, чтобы все могли заниматься. Еврейцы, как правило, учили иврит, естественно. Я до сих пор помню. А вода, а водот, никуда, никудот.
Правильно, абсолютно правильно.
А я английский, там другой там сокамерник, испанский. А Алик Гинзбург, будучи человеком непрактичным, пытался учить японский. И так и не выучил.
Что, выучить невозможно.
Трудно.
А что, давали какие-нибудь книжечки?
Нет, можно было любые книги, изданные в СССР, заказать по системе книгопочты.
Это Владимирская?
Да, и вообще в местах заключения. Там можно было только изданное в СССР, нельзя было изданное за границей. Вот в Польше уже нельзя.
Но это не мои времена. В мои времена были библиотеки, но библиотеки складывались только по такому признаку, у кого чего отняли.
Ну да.
Понимаете?
Да.
Вот. И приезжает библиотека на тележке к камере и говорят, вот чего вы хотите. Вот у нас есть это, а больше ничего нет. А теперь, видите, вот...
Но в тех советских изданиях по иностранным языкам были разговорники если выучить язык по ним, то разговаривать было нигде невозможно. Потому что там была вводная фраза. Я приехал к вам с профсоюзной делегацией работников комбольной промышленности.
Я вам лучше расскажу другую смешную историю. У нас сидел китаец во Владимирской тюрьме, Махун. Я о нем пишу в книжке своей. Махун. Очень милый китаец, убежавший от Мао Цзэдуна. И у нас сидевший, потому что отказался стать шпионом советским. Они его хотели завербовать и отправить назад в Китай. А он уперся и сказал, в Китай я не пойду ни в каком качестве. Его посадили. Так вот, Махун учил русский язык. Ему кто-то дал букварь. А там в букваре же фразы дурацкие. Они же для русского дурацкие, а уж для китайского. И вот ходит Махун,
ну, да, Маша и Каша,
читает, Маша и Каша. Да, читает фразу, прикладывает к груди этот учебник и ходит взад-вперед по камере и произносит фразу. И вдруг мы слышим к нашему ужасу. «Теперь моя душенька довольная». Мы просто все падаем с нар от хохота. Этому китайцу надо было попасть во Владимирский централ, чтобы его душенька была довольна.
Ну да, и там сомнительные фразы по полезности своей, вроде «мама мыла раму», «маша ела кашу» и так далее. Несколько слов о создании самого сайта. Мы эту беседу продолжим после рубрик, но... Это было естественным следующим логическим шагом, потому что к книге доступ имеют только те, кто книгу приобрели. Да. Или их ближайшие окружения.
Да, тираж был все-таки не многомиллионный.
Дело даже не в этом. Сколько бы миллионов тиражей вы не издавали, это все материальная вещь. Ее надо доставать, она где-то в библиотеке. А тут я, условно говоря, среди ночи, страдая от бессонницы в тапочках, могу подойти к компьютеру, в поисковой машине набрать фамилию Буковский, выйти на ваш сайт и читать до утра с упоением оригиналы документов.
И не заснете.
Сканированные в то самое.
Плохо скажется на работе.
За это надо благодарить двух людей. Юлию Закс, живущую в Америке, долгое время преподававшую в Нью-Хевен, это у нас что? Это
Ельском
университете. Она ушла на пенсию, и вот сама мне предложила сделать этот сайт. Сидела почти год. Ее помощник Леонид Чернов, которого я не знаю, к сожалению, но он ей помогал. Вот они вдвоем, эти два человека, потратили чуть ли не полгода.
Ну да, немножко Владимира Буковского там тоже было.
Немножко, но в основном они. И вот это им огромная благодарность должна быть от всех пользователей интернета, потому что они, вот, потратив такие усилия и время, дали возможность всем.
Вы знаете,
уже на вечные времена, как бы, покуда есть провода и электричество, на
вечные. Покуда есть телефон, скажем так.
Да. Покуда есть телефон, на это вечно. Будет висеть там.
Я говорю, я вижу, что вы собираетесь перейти к рубрикам, я хочу просто внести предложение. Давайте после рубрик мы поговорим о степени секретности, потому что, оказывается, даже там, вот, в политбюро, в особой папке, секретность была разная. Вот мы попросим, нам принес кое-что Владимир Константинович Буковский, и вот тогда будет очень интересно, потому что это действительно голова кругом идет.
В беседе мы сделаем перерыв. Коллеги Лу рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
На этой неделе была сделана отчаянная попытка выяснить, наконец, судьбу самого знаменитого кота в Англии, Хамфри, бывшего обитателя резиденции премьер-министра, и попытка удалась. И, вероятно, нынешние обитатели давних сред 10 вздохнули с облегчением, потому что почти с самого начала правления лейбористов, с 97 года, по стране ходили страшные слухи, что Шери Блэр, жена премьера, приказала усыпить Хамфри. Она и вообще не любит котов, и считает, что они, так сказать, угроза гигиене дома. Однако теперь из официальных документов, полученных благодаря тому, что сравнительно недавно британский парламент принял закон о свободе информации, мы узнали, что обвиняли Шери совершенно напрасно. Но начнем сначала. Хамфри появился на Даунинг-стрит еще в 1989 году при Маргарет Тэтчер. Кто-то из служащих резиденции просто подобрал его на улице. Хамфри был тогда примерно год. Вообще, коты при премьер-министрах – это давняя традиция. Она восходит еще к временам Генриха VIII. Один из документов в обширном досье Хамфри – это, так сказать, его служебная характеристика. Ест он, говорится в документе, часто, но помалу. Видимо, потому что знает, что когда бы он ни проголодался, он всегда будет накормлен. Он настоящий воркоголик. Почти все время проводит на работе. Малообщителен и ни разу не был замешан в каких-либо скандалах. не употребляет наркотиков и по крышам по весне не лазит. Автор документа отмечает, что Хамфри стоит налогоплательщику всего 100 фунтов в год, в то время как санэпидемиолог, ответственный за Даунинг-стрит 10, получает ежегодно 4000 и не поймал ни одной мыши. В 93-м году одна из газет обвинила Хамфри в том, что он разграбил гнездо малиновки и сожрал птенцов. Сотрудники премьера, тогда это уже был Джон Мейджор, грудью стали на защиту репутации кота. «Это чудовищная и абсолютно необоснованная клевета», говорится еще в одном официальном документе. «Хамфри и вообще по своей натуре существо нежное и чувствительное. А сейчас он, к тому же, страдает болезнью почек и почти все время спит. Он никакого гнезда разграбить физически не мог». Не удовлетворившись этим ответом, газета потребовала интервью с самим Хамфри. Но в ответ ей было указано, я не шучу, это все в официальных документах, ей было указано, что Хамфри государственный служащий и подчиняется общим правилам, которые запрещают им беседовать с репортерами. Вы напрасно смеетесь, у меня тут вот как у Володи в его досье, вот сосканировано. Итак, Хамфри, уже получивший к тому времени чин главного правительственного мышелова, жил себе спокойно, поживал до 97-го года, когда на Даунинг-стрит вселилось семейство Тони Блэра. Буквально через неделю в прессе появились сообщения, что Шери хочет избавиться
от этого. Очень хорошо помню, да.
Поскольку это не прибавило бы премьеру популярности в стране, где большинство населения котов просто обожает, тут же были приглашены фотографы, перед которыми пристала Шери с несколько вымученной улыбкой на лице и с Хамфри на руках. Ну да. Вот какой был вид у Хамфри, вы мне все можете сказать одним словом.
А симпатичный кот.
Кот, да. Прелестный. Виду Хамфри был, прямо скажем, сильно испуганный и недовольный. Кот. Явно он не привык быть кот. На руках у Шери. Через несколько месяцев, когда Хамфри снова заболел, пресс-офис премьера выпустил заявление о том, что его отправляют на пенсию. И вот тут-то и пошли эти мрачные слухи, что кот был умерщвлен по приказу или намеку Шери. Официального опровержения верили мало. Но вот теперь мы, наконец, знаем, что уже 17-летний сегодня Хамфри живет на юге Лондона, в семье тоже вышедшего на пенсию государственного служащего, живет хорошо, немножечко страдает разными старческими заболеваниями, но в целом все в порядке. Так что мы можем только пожелать ему долгих лет жизни, а те, кто подозревал Шери, должны хотя бы мысленно перед ним извиниться.
Тачка, прекрасно. А новый мышелов есть в этом заведении?
Нет, потому нет. Что Шери котов все-таки не любит. Никаких котов. Да, он совершенно прелестный. Вот тут он гуляет перед Даунинг-стрит 10, вот по красному ковру. Да, у меня есть еще история, но, к сожалению, на них нет времени.
Я не этих, не этого кота, а я знаю другого кота, который жил в каком-то министерстве, сейчас не помню в каком, и там в перечне расходов министерства, хозяйственных расходов, была строка, которая называлась «Feline Felicity». Ну, как это перевести?
Кошачья радость.
Кошачья радость, да, кошачье удобство.
Кошачье счастье, точнее.
Да, что-то в таком духе. И цена, значит, сколько денег.
Ну, если уж так, то еще на секунду после всех этих разоблачений поступило письмо в газету, где человек рассказал, я по памяти, что когда-то, значит, все времена, когда еще мы не боялись ирландцев, то и Даунинг-стрит была открыта. Мы все помним, как можно было по ней ходить мимо Даунинг-стрит 10. И два американских туриста шли себе, разговаривали, смотрели, и подошел к ним Хамфри, который, естественно, всегда гулял по улице перед особняком. Ну, подошел, как ты подходишь, знаете, обнюхал и ушел. Они подошли к полицейскому, который всегда стоит перед домом, и говорят, слушайте, у вас никакой системы безопасности вообще нету. Мы могли бы сейчас подойти к вам с пистолетом, а дальше уж страшно подумать. Ну как нет, у нас она есть, только она у нас тайная, вы знаете. Ну выкручивается перед американцами как-то. Они говорят, какая тайна? Вот мы все прошли, ничего не было. Тогда бедный полицейский говорит, а кота вы видели? Вы видели кота? Он к вам подошел, обнюхал. Вот. Он у нас особый кот, вымуштрованный. Если бы у вас была взрывчатка или оружие, он бы тут же ко мне побежал и дал понять. Американцы были потрясены.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 марта 1900 года, 105 лет назад, в Париже родился Жан-Фредерик Жолио. В 25-летнем возрасте он познакомился с Ирен Кюри, дочерью супругов Кюри, открывших радиоактивность. В 26-м году он на ней женился и принял имя Фредерик Жолио-Кюри. В 1935 году оба они были удостоены Нобелевской премии за получение радиоактивных изотопов водорода, фосфора и алюминия. Фредерик Жолио-Кюри оставался во время войны в оккупированной Франции, где в 1942 году вступил в коммунистическую партию, находившуюся в подполье. Позднее он стал даже секретарем ЦК Компартии Франции. Во время опытов с радиоактивными веществами Жолио Кюри и его супруга, по-видимому, получили сильные дозы облучения. Ирен, на 3 года старше Фредерика, умерла в 1956 году от лейкемии, а Фредерик 2 годами позже. 20 марта 1915 года, 90 лет назад, в Житомире, в обрусевшей немецкой семье, родился один из величайших пианистов мира, Святослав Теофилович Рихтер. Музыкой начал заниматься рано под руководством отца, пианиста и органиста. Семья переехала в Одессу. И в 15-летнем возрасте Святослав стал концертмейстером, аккомпаниатором в театре. Еще через год он сыграл свой первый сольный концерт. В 1943 году Рихтер окончил Московскую консерваторию по классу Генриха Густавовича Нейгауза. Его родители оставались в Одессе. И когда город взяли советские войска, отца арестовали, а мать уехала в Германию. Много лет мир знал Святослава Рихтера только по звукозаписи, его не выпускали из страны. Когда, наконец, выпустили, он успел встретиться с матерью, прилетевшей к нему в Америку. Последние годы жизни Рихтер, пользовавшийся небывалой мировой славой, жил в Париже. Он скончался в 1997 году. Музыкальные страницы продолжаются. 21 марта 1685 года, 320 лет назад, в городе Эйзенахе, германской земли Тюрингии, родился Йоганн Себастьян Бах. Он стал круглым сиротой в 10 лет. Воспитывал его старший брат Йоганн Христиан, который был учеником прекрасного композитора Пахельбеля, широко исполняемого по сей день. Мальчиком Бах пел в церковном хоре, потом стал органистом и сделал, так сказать, хорошую карьеру. Стал в конце концов музыкальным директором города Лейпцига. Всю свою жизнь он сочинял музыку, в том числе, например, 200 кантат. Ее исполняли, она нравилась. Ну, в общем-то, Бах считался главным образом органистом, исполнителем на клавесине и даже специалистом по сооружению органов. Он умер в 1750 году, а через полвека вдруг произошел взрыв. У людей, что называется, открылись уши, и они поняли все величие музыки Баха. Сегодня он первый из первых в мировой музыке. Концерты, партиты, оратории, сюиты, прелюдии, фуги и токкаты Баха остаются с нами и останутся присные во веки веков. 21 марта 1995 года, 110 лет назад, в Одессе родился еще один музыкант, кстати, очень любивший Баха, Леонид Осипович Утесов. Он был не просто своеобразный певец и руководитель джаз-оркестра, эстрадного оркестра РСФСР, как назывался он в послевоенные сталинские годы. Нет, Утесов был также одаренным комедийным актером и постановщиком. Все знают фильм «Веселые ребята», но не все, к сожалению, помнят годы театр-джаза, театрализованного джаза Утесова, с постановками вроде «Музыкального магазина» или «Много шума из тишины». Вспоминаю, как Леонид Осипович, играя заведующего тишиной санатория, ходил и развешивал плакаты. «Поднимем тишину на небывалую вышину». «Тише мыши, кот на крыше». И цитаты из классиков типа «Цыц» Гюида Мопассан. На радость слушателям и зрителям Утесов прожил долгую жизнь, 87 лет. 23 марта
1900... Да. У меня в Москве там с гостями я встречаюсь. Был барабанщик, который у Утесова играл в оркестре.
Коля Самошников?
Нет, это не Коля Самошников, он сейчас там в одной рок-группе играл. Но последний концерт...
Был знаменитый Коля Самошников. Нет.
И он сказал, что на последнем концерте Утесов приехал в Питер. Он говорит, я сидел за барабанной установкой и видел, что первые 8 рядов встали, и на протяжении всего выступления Утесова он спел только 8 песен, у него сил больше не было. Все рыдали на взрыв.
Ну, конечно, конечно, да, он был вот такой душевный.
Пожилые люди бы...
Нет, нет,
у него много было поклонников.
Да, я помню. Во время войны записал 700 песен, 700 пластинок.
У меня сейчас, я в Израиле, в магазине «Букинист» просто на полу нашла и за буквально по 10 копеек, что называется, купила... тонну пластинок Утесова с «Эдит» военного времени. Знаете, Брянская улица, вот эта.
Да, 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 да.
И они, конечно, к сожалению, заезженные пластинки, но кое-что можно слушать, и просто вот душа, ну, что называется,
Брянская,
плачет и поет.
Брянская – это уже конец войны. А у меня было такое, я во время войны бороду носил, в партизанах же был, носил бороду, и вдруг... доносится по радио песня «Партизанская борода», то разведка, то засада.
Да. Парень, я молодой.
Да, хожу я с бородой. Вот когда прогоним фрица, я просто обезумел.
Но слова не он писал, но исполнил.
Да не важно, не важно.
Извините за перевод.
Слова не он писал, да. Итак, 23 марта 1935 года, 70 лет назад. Подписано соглашение между Советским Союзом и марионеточным государством Маньчжоу-го, созданным японцами на северо-востоке Китая. По этому соглашению Маньчжоу-го выкупила у Советского Союза, как наследника Российской империи, китайско-восточную железную дорогу, КВЖД. Многие русские, служившие на КВЖД, пожелали вернуться на родину. Почти все КВЖДинцы, как их называли, были вскоре брошены в лагеря, некоторые расстреляны. Якобы они все были японские шпионы. А дорогу Советский Союз опять захватил в августе 1945 года, в дни короткой войны с разгромленной Японией, и передал Китаю. 24 марта 1905 года, 100 лет назад, скончался французский писатель, особенно популярный среди российских, конечно, не только российских, школьников. Автор «Таинственного острова», «Детей капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Из пушки на луну» и других прекрасных книг, Жюль Верн. Последняя годовщина опять музыкальная. 24 марта 1900 года, 105 лет назад, родился главный тенор Советского Союза, солист Большого театра Иван Семенович Козловский.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы упомянули КВЖДинцев, и в свете ваших документов понятно, что людям надо план гнать, и надо кого-то все равно арестовывать. И с легким материалом работать легче. Если ты откуда-то приехал, вот тебе и шпиона прилепим. Потому что если ты какой-нибудь там батрак несчастный, поди-ка и выколачивай из тебя признание, что ты американский шпион.
Нет, все, кто были за границей, кто бывали за границей, а ведь бывали многие в 20-е годы.
Ну, вот вам два примера. Первый, все репатрианты. После войны же ведь Советский Союз всех пытался пригласить назад. Приходите, мы все простим, все забудем. И какая-то часть белой эмиграции, несколько тысяч человек. Поверил в это, но Сталин открыл церковь,
довольно много.
Вернул погоны, ну все, нормальный, мол, нормальный жизнь.
Да.
В их числе наш с вами хороший знакомый Никита Кривошеев.
Кривошеев.
Да. Приехали, конечно, тут же посадили.
И прямо с вокзала
прямо
повезли.
С вокзала.
Им сказали, мы вас везем в гостиницу, а повезли известно куда.
Другой документ тоже у меня на сайте висит, желающие могут посмотреть. Опять же, вот касаемо Маньчжурии, да, оказывается, в 40-е годы, до войны и после, и в течение войны, там была создана так называемая ложная заграница.
А, да-да-да, ну это...
Это гениальное изобретение, это чекистская мельница.
О, это знаменитая.
Граница, как будто фальшивая.
Проведена. Это Люшков так
был. Да, за где-то, за километр от настоящей границы. Якобы это и есть граница, да?
Это не только там, на Кавказе тоже было.
И на Кавказе было, да. Значит, вызывали каких-нибудь людей, которых как бы подозревали в КГБ, и говорили, вот вам партийное задание, вам надо перейти на ту сторону и, значит, принести нам разведданные. И туда деваться, человек полз на брюхе через этот фальшивый закордон, а там его уже ждали фальшивые японцы, которые были на самом деле советскими чекистами, схватывали его там, пытали и заставляли признаться, что он советский агент. И тогда, завербовав его на сторону японцев, посылали назад на советскую территорию. где его, наконец, карающая рука чекистов ловила и расстреливала.
Это как-то очень большая потеря, что называется, энергии.
Вот
туда,
это было
сюда,
там,
туда,
на
туда,
Дальнем
сюда.
Востоке, действительно, такая система. Но на Кавказе была простая система, без этих хитростей.
Да.
Просто... Пограничные,
но это разумно, а вот так вот посылать полоса. Столько сил тратить.
А вы знаете, а ведь им же все равно нужно. Нет, они, да. И там доклады пишут, и здесь доклады пишут. У них работа тут, работа там. Замечательная деталь во всем этом. Это все потом при Хрущеве расследовалось и как бы осуждалось как бы, в рамках хрущевской дестабилизации. Ну, поэтому я этот доклад получил вот, из документов. Это расследование при Хрущеве было. Да, и значит, а там была замечательная история. Китаец, который работал на этом ложном закордоне, якобы в японской миссии, возмутившись всем происходящим, перебил всю японскую посуду, будучи поваром всего лишь. Вот он настолько возмутился, перебил всю японскую посуду, чтобы нельзя было обманывать людей, что здесь Япония, да? За что начальнику, значит, этого якобы японской миссии, там, майору такому-то, пришлось его пристрелить.
Да. Японская посуда была важна, потому что она убеждала людей, что
это
не есть
Япония. Вы же слышали, вы читали документы, что передать оружие иностранного происхождения.
Да, да.
А возьмите вы Катынь.
Ну да.
Из чего расстреливали польских офицеров?
Шмайсеров,
только из немецких пистолетов. Да. Нашли ведь, надо же, в 40-м году нашли 2 чемодана немецких пистолетов.
Да.
Где-то такой, Вальтеров там. Да. Мы говорили о секретности, но очень интересно, что они сами себе не доверяли. Ведь вот политбюро, ну какие там секретари, которые ведут запись? Это же самые проверенные из проверенных, правда? Уж такие, уж мышь не проскочит. Но бывало, что не доверяли и им. И тогда запись заседания, ну так сказать, основные моменты записывал кто-то из членов Политбюро. Так случилось, когда готовили вторжение в Афганистан. Убрали всех секретарей. Остались только они сами, члены Политбюро. Прочитайте, у вас он сейчас.
Текст рукописный, тело. Господа.
Черненко.
Писал Черненко. Председательствовал товарищ Брежнев. Присутствовали Суслов, Гришин, Кириленко, что-то неразборчиво, Черненко, Андропов, Громыко, Тихонов и Пономарев. И вот Черненко записывает. А вот этот заголовок эпохальный совершенно, потому что он гласит «к положению в кавычки А».
Слово «Афганистан» нет во всем документе.
Страна такая «А».
Да.
И Черненко тут пишет, поскольку есть косые резолюции, подписавшиеся всех присутствующих.
Да, все подписали.
26-12-79.
Все подписали.
Да.
Все.
Потому что
более того, порука. Сева, все те, кто не был на этом заседании, подписали позднее и поставили дату.
Да,
вот смотрите, Щербицкий, да? 26-го и так далее.
Да.
Почему? А это кровавая порука.
Конечно.
Чтобы он потом не говорил.
Не
он
говорил,
был против.
Да. Круговая порука только, как во всякой банде.
Вот осуществление всех этих мероприятий возложить на товарища Андропова, Устинова и Громыко.
Вот так.
Значит, ну, они, соответственно, командовали определенными секторами.
Mm-hmm.
Андропов в 79-м году еще, что это, еще не КГБ?
Конечно, КГБ.
Устинов это война.
Нет, он был КГБ.
Конечно, да. Устинов, Министерство обороны.
А Громыко, иностранные дела.
Не прикрывал. Да. И вот тут написано 26-го, а на самом деле уже 24-го.
Нет, решение 12-го.
Расстреляли.
12-го решение.
Решение 12-го
декабря. Нет, я понимаю, я говорю, но кто-то подписал 26-го, а Амина расстреляли еще 24-го.
А по Амину есть отдельный документ, тоже рукописный, в котором вообще ничего не упоминается. Сказано, что на даче у Брежнева собрались члены Политбюро в узком составе, принимали какое-то решение и решили его принять. А вот что за решение 24 числа, так и непонятно. Опять же Черненко записал. Мы знаем по своим там каналам и способам узнавать, что вот это они приняли решение убить Амина.
Тут замечательно сказано, что разрешить осуществление этих мероприятий или вносить коррективы непринципиального характера.
Непринципиального
там, характера. Кстати, принятие решения, там тоже была своя методология. Было интервью у нас большое с Горбачевым в случае годовщины.
Да, да.
Ему
говорят,
расскажите, как все это было. Он говорит, как только умер Черненко, Чусов, врач, сообщил первому мне.
Чазов.
Я позвонил Громыко, Громыко приехал, я ему говорю, ну как там, Андрей Андреевич, так как его звать?
Андрей Андреевич, он и был.
Андрей Андреевич. А есть, говорит, такая мысль об омолаживании политбюро, руководстве и так далее. Но вы понимаете, так сказать, вы со мной в этом вопросе. И он говорит, больше его сказать было нельзя. Потому что есть кодекс определенного поведения. И когда состоялось политбюро заседание, то Громыко первым вскочил и сказал, предлагаю Горбачева.
Да. Погребался полусловно.
А Горбачев сказал в частной беседе, сейчас уже, спустя много лет, что большинство политбюро были против него. Но поскольку первым вскочил Громыко, все сказали, да, и мы за.
Ну, конечно. Там вообще возражать опасно было.
Да-да-да, какие там психологические игры. Но вы, Леонид Ильич, затронули вопрос об уровне секретности этих документов.
Вот это уже предельный уровень.
Одно секретнее другого.
Я вам скажу, есть один уровень, который, в общем, никто практически туда не попал. В президентском архиве, да, это вот бумажка про Афганистан оттуда.
Вот это само
в президентском архиве, то есть это архив Политбюро, который при Горбачеве перевели в Кремль, сделали президентским.
Да.
А сейчас вернули, кстати, опять на Старую площадь, на Ильинку, но он все равно отдельный архив.
Да.
А там есть такая категория секретности, особый пакет. Вот я открыл особые папки, а есть еще особый пакет. Особый пакет – это мешок, запечатанный сургучной печатью, на котором вообще не написано, что там. Написана только дата, когда этот пакет был печатью.
Это только в устной традиции передается, как у акынов.
Открыть этот пакет имел право только член или секретарь ЦК, или член политбюро в присутствии свидетелей из того же самого ЦК. Так, он должен был открыть, расписаться на бумажке приклеенной, в какое время и в присутствии кого он был открыт, и в какое время и в присутствии кого был закрыт и запечатан. Никаких копий или записей с этих документов.
Никакой сканер не помог бы.
Никто, абсолютно, там ничего нельзя было. Вот там был этот документ о вторжении в Афганистан. Там.
А как же, там же вскрыли этот пакет?
Вскрыли. Там Катрин вся. Вот это особый пакет, Катынь.
Да. Ну, конечно, боже
мой. А мы, как мы попали, как мы получили документ про Афганистан, я могу сказать. Мы несколько раз запрашивали архив президентский из Конституционного суда официально в ИДИТе, а нам говорили, такого решения не было. Не было такого решения. Вот. Нет.
И есть, конечно, специалисты, которые распределяют все эти ярлыки.
Ну, конечно. Да. Что мы сделали? Мы пошли и пожаловались Ельцину. И сказали, мы без этой бумаги не можем. Вы хотите, чтобы мы выиграли процесс? Дайте нам бумагу. Он вызвал, тогда был такой Коротков, начальник, полковник КГБ Коротков, начальник президентского архива. Он его вызвал, стукнул, сказал, чтобы бумага была завтра. На следующий день она была.
Так вот, вы понимаете, в чем дело?
Весь пакет был.
На секретности,
одну бумагу нам дали.
На секретности держался весь советский режим. Секретность – это было самое главное средство. И вот степеней секретности было много. Было для служебного пользования, для научных библиотек, по заполнению секретно. Например, когда сводки о заключенных по заполнению и так далее, и так далее, и так далее.
Ну что ж, господа, закончим тогда хоть одной песней, которую мы сегодня, может быть, нам удастся сыграть. Это песня «Облака», Михаил Галич.
Александр
Галич, вернувшийся из, сами знаете, откуда, или...
Нет, он не был.
Он никогда в жизни не сидел.
Ну, как автор песни он вернулся. Да. Владимир Буковский, огромное спасибо за разговор. Дай Бог, еще увидимся.
Спасибо.
А я цыпленка ем на бока. Я коньячку принял полкило. Облака плыву по бокам. Не спеша плыву облака. И тепло небось облакам.